Альтер М. Шепот из подвала. Глава 1. Цена уединения. Дом не продавался, он ждал. Это было первое, что пришло в голову Алексею, когда старенький внедорожник, прослуживший верой и правдой куда дольше его брака, замер на гравийной дорожке. Мотор чихнул напоследок, словно прощаясь, и воцарилась та особенная, ватная тишина, какая бывает лишь вдали от городов. Тишина, от которой с непривычки закладывает уши, а собственное дыхание начинает казаться оглушительно громким. Алексей заглушил двигатель, но не спешил выходить. Пальцы, все еще сжимавшие руль, слегка подрагивали, то ли от усталости после 4 часов за рулем, то ли от нервного истощения последних месяцев. Бракоразводный процесс высосал из него все соки. Суды, раздел имущества, истерики Лены, ее обвинения в черствости и эмоциональной глухоте, холодные глаза адвокатов, подсчитывающих каждый рубль. В какой-то момент Алексей понял, что готов отдать все, лишь бы это прекратилось. И он отдал. Квартиру в центре, машину, сбережения, все, что нажил за 42 года жизни. Себе оставил лишь этот старый внедорожник, зарегистрированный на мать, да небольшую заначку, которой как раз хватило на этот дом. Дом. Он поднял взгляд и сквозь пыльное лобовое стекло впервые рассмотрел свое новое пристанище по-настоящему. Объявление в интернете гласило: «Продается дом в тихом районе, требует ремонта, цена договорная». Фотографии были размытыми, сделанными словно в торопях. Риэлтор, нервный мужчина с бегающими глазами по фамилии Завьялов, мялся и говорил о богатой истории дома и уникальной атмосфере. Тогда в душном офисе агентства, пропахшем дешевым кофе и безысходностью, Алексею было плевать. Ему нужно было исчезнуть. Раствориться. Сбежать от всего, от бывшей жены, от ее нового ухажера, какого-то преуспевающего стоматолога с голливудской улыбкой, от сочувствующих взглядов коллег, от вопросов друзей, которые перестали звонить, потому что не знали, что сказать. Ему нужна была берлога. Нора, в которой можно залезать раны и попытаться собрать себя заново, как разбитую вазу. Дом выглядел именно так, как ощущал себя Алексей внутри, старым, заброшенным, но еще цепляющимся за жизнь. Двухэтажное строение, почерневшее от времени и непогоды. Крыша местами просела, водосточные трубы проржавели и отходили от стен, обнажая щербатые кирпичи кладки. Окна, словно бельма, смотрели на мир мутными стеклами, засиженными мухами. Крыльцо покосилось, и 3 деревянные ступеньки вели к массивной дубовой двери, обитой металлическими полосами. Когда-то, наверное, дом был крепким и даже красивым. В нем угадывались следы провинциального купеческого ампира. Пилястры по углам, резные наличники, сохранившиеся фрагментами, высокий фундамент из дикого камня. Но время и запустение сделали свое дело. Вокруг дома буйствовал одичавший сад. Яблони и вишни переплелись ветвями, образуя темный тоннель, ведущий куда-то в глубину участка. Кусты крыжовника разрослись в колючие заросли. Высокая, некошенная трава доходила почти до пояса, скрывая какие-то старые бочки, груды кирпичей и прочий хлам. Слева от дома темнел сарай с провалившейся крышей, справа – остатки беседки, увитые диким виноградом. Участок граничил с лесом, густым, хвойным, подступавшим почти вплотную к задней стене дома. Ближайший поселок, как помнил Алексей из объяснений риэлтора, находился в 10 километрах. «Глухомань», — подумал он тогда. То, что доктор прописал. И, не торгуясь, перевел задаток. Теперь, глядя на все это великолепие, он не чувствовал ни разочарования, ни радости. Только странное, тягучее оцепенение, словно он смотрел не на реальный дом, а на декорацию к фильму, жанр которого еще не определил. То ли драма, то ли триллер. Алексей, наконец, выбрался из машины. Воздух пах прелой листвой, хвоей и сырой землей. К этому примешивался еще какой-то едва уловимый, сладковатый запах гниения. Возможно, где-то в траве лежала дохлая мышь или птица. Захлопнув дверцу, он потянулся, разминая затекшую спину. Хруст в позвоночнике прозвучал как-то особенно отчетливо в этой давящей тишине. Ни лая собак, ни шума проезжающих машин, ни голосов. Только ветер гудит в верхушках сосен, да где-то далеко-далеко стучит дятел, словно отбойный молоток в руках у призрачного строителя.